Кто-то еще хочет. Давайте пообщаемся. Да мы все не готовимся. Все за 5 минут. Так.
Так, сейчас, я тоже себя включу. Давай, видим друг друга. Меня видно?
Пока нет, но надеюсь, сейчас прогрузится. Вот, видно.
Ага.
Всем привет, ребята. Меня Надя зовут. Я алкоголичка из Москвы. Трезвая с 5 марта 2017 года. С того дня, когда первый раз пришла на собрание анонимной алкоголики. Я немножко подзапуталась. Я почему-то была уверена, что у меня тема «Четвертый шаг», но сейчас помню, что у меня еще в другом месте сегодня спикерская, там тема «Четвертый шаг». Так что я очень рада, что сегодня Тина, Кристина, добро пожаловать, потому что мне моя личная история уже порядком надоела, мне кажется, всем окружающим. Она уже давным-давно надоела за то время, которое я нахожусь в сообществе, я уже рассказала, наверное, 1000 раз. Вот, и когда приходит новичок, я всегда делюсь своей личной историей. Почему? Потому что должна произойти какая-то идентификация. Идентификация у нас происходит не по внешности, не по возрасту, не по полу, не по количеству детей, да, а по каким-то другим определенным признакам. И моя личная история, она как раз вот о том, что у меня идентификация произошла вообще неожиданным образом. Ну, в общем-то, я родилась в семье алкоголиков, выросла в семье алкоголиков. Все детство передо мной были вот эти пьянки, там, побои. И все окружающие практически жили от запоя до запоя. Родственники кодировались, родственники предпринимали еще какие-то попытки оставаться трезвыми. Но когда они оставались трезвыми, папа еще там более или менее трезво вел себя. Мама была очень, как сказать, такая вся на нервах, вспыльчивая, ее могло там взбесить, там любое, ну, я не знаю, с четверкой придешь из школы вместо 5, да, вот, и это могло целую там истерику закатить. И у меня внутри вот этот мой эгоцентризм, он первое время пытался бороться с эгоцентризмом мамы. Я прям тоже становилась в позу, я тоже пыталась как-то ею управлять своими родителями. Еще нас бабушка так настраивала, что ваши родители вас не любят, они вас на водку променяли, вот идите и говорите им, чтобы они бросали пить. И мы пытались, я и мой брат, мы пытались говорить родителям, чтобы они не пили. И сейчас, оглядываясь назад, я прекрасно понимаю, прекрасно осознаю, что наши родители нас очень сильно любили, и наши родители хотели остановиться в питье. Но, к сожалению, не всегда у них это получалось. А если и получалось, то ну, останавливал. Папа моему, его, например, останавливала только то, что он начинал там желчью уже блевать. Когда он не шевелится, не двигаться не мог, он уже пил лежа в кровати. Ну, пока вот черная блевотина у него не начиналась, только это могло его остановить. Уже все. Организм не принимал алкоголь. Вот. Ну, он там, он выдерживал кодировки, правда, по 5 лет, мог и больше выдержать. Мама долго кодировок не выдерживала. Ну и все остальные родственники тоже. Дядя моего Самдовженко лечил. Вышел от него, купил бутылку водку и сказал, пошел он нахер, ваш Довженко. И смело выпил ее, не боясь умереть. Ну, то есть для него было важнее все-таки эта бутылка, чем жизнь его. Ну, глядя на все это, я была уверена на 100%, что я бухать не буду. Глядя на то, что творится в нашей семье. Я не хотела так выглядеть, я не хотела вот так валяться, я не хотела драться со своим мужем на ножах, я не хотела, чтобы мои дети в истериках кричали: «Мама, папа, остановитесь!» Но, к сожалению, мне не удалось уйти от этой судьбы. В 14 лет, когда я уехала из дома учиться, Ну, для нас там сняли комнату с моей одноклассницей. И мы вышли на скамейку познакомиться с ребятами. И там мальчик был, который мне очень нравился. Вот, и он... И я не собиралась выходить, но когда я узнала, что он там будет, я вышла. И он принес бутылку самогона вот на эту скамейку. И когда он мне налил, я подумала, он подумает, что я какая-то невзрослая, надо выпить. И я выпила вот эту рюмку, и меня отпустило. И мне стало так нормально, мне стало так хорошо. Я напрочь забыла об этом мальчике. Я напрочь забыла о том, что рядом сидят друзья. Я вообще не следила за разговором, я не понимала, о чем они говорят. Я только сидела и думала, когда же мне нальют снова. Но на тот момент у меня пока еще не хватало наглости попросить и сказать, давайте наливайте. Меня обычно так. Я не поняла, о чем мы не наливаем. Все время у меня после каждой рюмки я сидела и ждала, так, ребят, давайте уже наливайте, потом уже будете микрофонить, потом что она греется. Вот я не пойму, зачем она будет греться. Вот. И тогда вот эта одержимость ума у меня включилась после первой же рюмки, и тяга у меня проснулась после первой же рюмки. Мы знаем, да, что тяга, что такое тяга. Об этом я не знала на тот момент. Я просто вот заболела, мне нужно. Но никто, к сожалению, больше не налил. Эту пробку заткнули газеткой, вернее, эту бутылку заткнули пробкой из газеты и поставили под скамеечку. Вот. А я все о ней мечтала. И на следующий день мы уехали в трудовой лагерь. И в трудовом лагере мы там с одной из сокурсниц развели лосьон, розовая вода, и выпили его. Вот до такой степени нужно было чем-то догнаться, сняться, ощутить. Я же видела, что бухают мои родственники. Да? Я знала, чем они там догоняются. Я знаю, сколько одеколонов там мой дядя перепил. Какие бы дорогие там или дешевые они ни были, ему было все равно. И я понимала, что, значит, это дает такой же эффект, как я получила от первой рюмки. Вот, ну, не буду рассказывать, как это все продолжалось, я просто вот хочу сказать, что после первой же рюмки всегда у алкоголика, у настоящего алкоголика запускается тяга. После того, как... И вот эта одержимость ума, зацикленность на том, что любая моя проблема может решиться только с помощью алкоголя. Либо улучшить настроение мне нужно, либо как-то очень хорошо нужно сделать еще лучше. Какая-то там плохая погода, нужно хотя бы, наверное, 50 капель выпить, чтобы как-то бы нормально мне было. То есть, что бы ни происходило, я все время думала о том, что ну, это нужно обмыть, либо это нужно помянуть, либо нужно поздравить. Вот и так продолжалось очень долго, много времени. Постепенно моя семья стала такой же семьей, как в которой я росла в детстве. Драки, скандалы, истерики. Мне повезло очень с мужем, у меня муж был сексоголик. Ну и в каком смысле повезло? Повезло в смысле, что я могла оправдываться, почему я бухаю. Он мне говорил, да у меня жена бухает, как от нее не гулять? Я говорила, да у меня муж гуляет, как мне можно не пить? И вот это нас поддерживало. И мы 17 долгих лет друг друга вот таким образом, как бы болезнь друг друга подогревали. Потом пока дочь не сказала, когда вы уже разведетесь. И у меня, наверное, тогда первый раз в жизни какое-то пробуждение произошло. Я не поняла, что такое. Я, оказывается, живу... Я думала, что я живу для детей с мужем. А оказывается, что детям это и нафиг не нужно, чтобы мы были вместе. Они могут нас любить на расстоянии. Вот. Ну, с первым мужем я разошлась, уехала в Москву. В Москве потихоньку, ну, мы уже жили со вторым мужем. Потихоньку я скатывалась и скатывалась вниз. Мои пьянки учащались. Промежутки между пьянками, можно сказать, учащались. Запоев длительных у меня не было. То есть я не бухала неделями, месяцами, так как бухали мои родители. Но я всегда знала свою норму. Упал, хватит. Память у меня отключалась где-то примерно после второй, третьей дозы. То есть я уже не соображала, что я делаю. Мною руководила какая-то другая сущность, ну, назовем ее этот алкоголь, да, он вместо меня говорил, он вместо меня проявлял агрессию, он вместо меня вытворял неизвестно какие, ну, в общем-то, вела я себя, я была очень агрессивной, и после того, как я на следующий там или на, через пару дней приходила в то место, где я бухала, я просила никому ничего не рассказывать, как будто этого не было. Я жила в такой иллюзии, что, ну, я же ничего не помню, значит, ничего и не было. Хотя окружающие вокруг меня, многие люди просто уходили из моей жизни, отворачивались после вот таких вот пьянок. Так, что еще? Вот на одной из таких пьянок ко мне подсел работник один, там у нас молодой работник пришел, и все, стал мне подливать, подливать, у нас корпоратив был на работе, и вот он мне подливает, а сам не пьет. Ну, нормально. Я почему-то сразу решила, что человек закодированный, если сидит рядом, наливает, сам не пьет. Ну, мне больше достанется. Я люблю, когда рядом со мной люди не пьют. Я могу и за себя, и за него выпить. Вот и он меня попросил, ты когда выйдешь на улицу покурить, позови меня, пожалуйста, с собой, возьми меня с собой. Ну, о, Господи, мало что тут не пьет, я еще знаю, что он курит электронную сигарету, нафиг мне его с собой звать. Мне нужно кому-нибудь на уши подсесть, когда я выйду. Я обычно выходила, там начинала по телефону разговаривать, там мужу позвонить или еще оправдаться, что сегодня, пока еще я там соображаю, что я говорю, какую-то такую историю, почему я не могу вовремя прийти домой, например. Но когда я вышла на улицу, этот мужчина вышел со мной. Ну, меня почему такое раздражение ставили? Слушай, что ты за мной ходишь? Любился, что ли? Да не, ну просто вот хочу с тобой поговорить. Я говорю, ладно, давай поговорим, но ты мне честно скажи, ты больной или закодированный? У меня были две версии, почему человек может не пить. Либо он болен, либо он закодирован. Он говорит, да не, я просто выпил свои две цистерны, хватит с меня. И он мне рассказал свою историю, сделал такой классический 12-й шаг. Что было, что произошло, он так особо не рассказывал, но он рассказал вот именно о том, что он проживал, что он пропил все, что у него было, что работу в посольстве, две квартиры он пропил, свою любимую серебряную фляжечку, в которой алкоголь носил, он пропил. И ему ничего не оставалось делать, как прийти в сообщество анонимные алкоголики, и вот уже 4 года он не пьет. Я говорю, о, нормально. Я говорю, что вы там делаете? Ну, как, чай пьем, литературу там определенную читаем, поддерживаем друг друга, выздоравливаем вместе. Я говорю, о, классная тема, вот это вот прям супер, это то, что мне нужно. А ну-ка, Оля, иди сюда. Я почему-то не подумала, что это именно мне нужно. Я подумала, что мне об этом срочно нужно сообщить моей подруге, которая слишком много пьет, на мой взгляд. Толя, иди сюда, вот тут вот для тебя есть прекрасное сообщество, называется «Анонимный алкоголик». Я говорю, да, я алкаш, куда надо идти? Надя, сходишь со мной? Схожу. И все. На следующий день почему-то Оля исчезла из моей жизни. Ну и я как-то забыла об этом сообществе. Этот мужчина тоже уволился с работы, ну, там, по своим определенным причинам. И ровно через год на таком же корпоративе, посвященному 8 марта, ну, у нас обычно 4 марта проходит, у нас обычно в Москве все праздники проходят пораньше, потому что подешевле можно снять помещение, ну и все остальное. Вот. И на таком же корпоративе я опять упиваюсь в усмерть. Меня мои друзья-собутыльники доставляют домой, купив мне подмышку, две бутылки, дав, чтобы я никуда не убегала, не бежала. Поставили меня перед дверью домой, позвонили в звонок и впустили домой. Вот что там, я это не помню, это они мне рассказывали. Я помню только, как я проснулась утром, и странная тишина. Просто тишина. Обычно, когда я просыпаюсь утром, я начинала слышать бурю, ну, в свою сторону, бурю таких эмоций, какая ты опять плохая, отвратительная, и жить с тобой невозможно, и надо что-то делать, ну и так далее, и тому подобное, и когда ты бросишь, и когда ты, когда это все прекратится, а тут тишина. Посмотрела, муж, думаешь, муж куда ушел? Дома лежит, на диване, в планшете, там что-то читает или играет. Странно. Тихонько вышла, смотрю, бутылка стоит на столе, не вылитая. Обычно он выливает, там обнимает у меня. Зашла в туалет, там припрятана еще одна бутылка. И я вообще в недоумении захожу в комнату. Ну, то есть все не так, как всегда. Меня это очень напрягло и смутило. И я спрашиваю у мужа, я что, вчера не буянила, что ли? Я вчера себя что, нормально вела? Для меня это было вообще удивительно. Нет, как обычно, все как всегда. Почему ты должна была измениться вдруг? Я говорю, ну не знаю, как-то ты странно себя ведешь. А он так еще говорит, а я больше решил в твоей жизни никакого участия не принимать. Вот я решил, что все, надоело мне. С сегодняшнего дня мы с тобой временно живем как просто сожители, мы не муж и жена. Мы просто вместе снимаем квартиру, пока я не найду себе жилье. Как только я найду жилье, я съеду отсюда. И мне стало очень страшно. Вот тогда я ему поверила, я на 100% была уверена, что все мои отговорки, которые раньше работали, то, что раньше я там ныла, скулила, оправдывалась, клялась, на иконах, там, как только не клялась на коленях, что это последний раз, это больше не повторится. И я верила, я всегда на 100% верила, что это последний раз. И я была уверена, что это больше никогда не повторится. Я реально не хотела больше напиваться. Я не могла понять, почему я все время напиваюсь. И тут я ему поверила, что все, я не знала, что делать. Просто во двор покурить. Мы на первом этаже жили. Вышла покурить, и мне мама звонит. Надя, приезжай, будем тебя кодировать. Я говорю, с какого еще перепугу? Я говорю, что и вам, что ли, вчера звонила? Ну, а почему бы ты не звонила? Вот ты какая интересная. Всегда звонишь, а тут вдруг не позвонила бы. Давай, приезжай, ты что, не видишь, до какой степени ты скатываешься? Я не хочу, ну что ты не видишь, вы сколько раз кодировались, вы все равно забухивали. И нафиг кому нужны эти кодировки? Я когда-то кодировалась от курения, ничего это не помогло. Я помню, какие страдания у меня тогда были, когда я от курения кодировалась. За 3 дня чуть не убила всю семью, с топором уже в руках ходила. И не хотела я кодирования. Она, не-не-не, давай приезжай, куда ты скатываешься, ты видишь, что все, ну уже дальше некуда. И тут я вспомнила, я пойду в анонимные алкоголики. Это что еще за херня такая? Год прошел, я не знаю, почему я год этот не помнила про анонимных алкоголиков, а тут оно раз, и это семя вдруг проросло. Это семя, которое когда-то там посеял вот этот алкоголик, оно проросло, и я вспомнила, и я воодушевилась в тот момент. То есть я воодушевилась не из-за того, что я пойду в анонимные алкоголики, а из-за того, что у меня созрело новое оправдание для моего мужа. Что я буду делать и почему он должен сейчас меня простить. Я там кое-как от мамы отмазала. Ну ладно, ладно, давай сходи, но все равно приезжай. Я говорю, да, конечно, приеду. Все, давай заканчивать разговор. И захожу к мужу. Я знаю, что делать, вдохновленная, воодушевленная. Я пойду в анонимные алкоголики. Так поднял глаза. И слушай, я тебе же сказал только что, ну делай, что хочешь. И он был серьезен. Какие-то анонимные алкоголики. Вот куда хочешь, туда и иди. Я больше в твоей жизни. Я говорю, ну пожалуйста, ну сходи со мной, я боюсь одна. Куда я пойду, каким-то там алкоголиком сама. Вот своди меня туда. Нет, все, ну... Мне нужно было как-то подтвердить вот это. Я стала подтверждать действиями. Открыла ноутбук, стала искать группы анонимных алкоголиков. Позвонила вдалеку. И мне сказали, да, приходи, вот через пару часов будет собрание. Я говорю, хорошо, ведь пойдешь со мной? Нет, я сказал, делай, что хочешь. Но мне ничего не оставалось. Надо показывать, что я что-то делаю. Это была вот, как знаете, где схватилась за соломинку, за которую хватается утопающий. Я больше не знала, что предъявить моему мужу для того, чтобы он остался. И я пошла. 5 марта 2017 года было очень холодно, очень сильный мороз стоял на улице, сугробы где-то, наверное, чуть ниже моего роста были. От метро там было идти далеко, минут, наверное, 20, и я шла, и чем ближе приближалась к этому помещению, в котором проходило собрание, тем мне становилось страшнее. Мне становилось все страшнее и страшнее, и я уже решила было, что никуда не пойду. Ну, что вот я приду, такая вся, нормальная, не алкашка, приду к каким-то алкоголикам. Там еще перегарищем, небось, воняет, и все они сидят с синими рожами. И что, вот, что я буду среди них там делать? Ну, Господь так решил, что дал мне желание очень сильное в туалет. Мне захотелось сильно в туалет. А рядом вообще и поблизости не предвидится. Ну, ладно, зайду туда, в помещение, хотя бы погреюсь. И в туалет зайду. В общем, я открыла эту дверь. Я опоздала на собрание, потому что я их долго там искала. Открыла дверь и испугалась, и не туда попала. Вот сидят люди, на столе свечка горит. Вокруг люди такие все красивые, хорошо пахнущие, радостные, улыбающиеся. Говорю, ой, простите, я не туда попала. Они так поворачиваются на меня. И все понимают, туда, туда, заходи. Меня, думаю, наверное, секта какая. Ну ладно, посижу, погреюсь. И забыла, что я там в туалет хотела с перепугу. Ты была мини-спикерская. Начал выступать парень. Парню было... Ну, такой по возрасту, где-то как мой сын. Молодой совсем. И он начал с того, что вот он 8 месяцев трезвый. Меня это заинтересовало. О, 8 месяцев без перерыва. Человек трезвый. Так, что он для этого делает? Ну-ка, я сейчас узнаю. Может, и у меня получится. Он начал рассказывать о тех состояниях, которые его приводили к первой рюмке. Почему он запивал вот эту самую первую рюмку. Он рассказывал о страхах, обидах. Он рассказывал о том, как тяжело ему давалась трезвость, что трезвому ему жить было невозможно, трезвому ему жить было противно, буквально с детства, вот там с 12, с 13 лет. Он уже начал употреблять этот алкоголь, чтобы как-то расслабиться, чтобы как-то вот эти страхи унять. Так, стоп, это про меня. Мне тоже, я же выпивала не просто так, я выпивала от вот этого очень сильного напряжения. И я вспомнила тогда как раз вот это облегчение после первой рюмки, когда мне было 14 лет, да, когда я выпила. Фух, вот я прям действительно, и сейчас даже вспоминаю, как меня отпустило, и я расслабилась, и мне стало нормально. Впервые, наверное, за 14 лет. Потом он начал рассказывать, что после того, как он выпивает первую рюмку, у него включается аллергия. Думаю, о, как человеку не повезло, аллергия у него на алкоголь, а он бухает. И он рассказал, в чем проявляется аллергия. Аллергия проявляется в неудержимой тяге после того, как в него попадает алкоголь. И меня это заинтересовало. Раньше я думала, что мои мужья, что первый, что второй, что у них просто очень сильная сила воли такая, что удержанное, что после второй рюмки могут спокойно перевернуть стакан и сказать, мне больше не наливайте, взять гитару, там у меня первый муж очень красиво пел, взять гитару, сесть и весь вечер для нас играть, для тех, кто бухает. И песни распевать. И ему нормально, и ему хорошо. Но у человека какая воля сильная. Оказывается, нет. Это не сила воли. Оказывается, просто он не знал, что такое тяга. И второй мой муж, когда вот запрещал, он мне до сих пор говорит, да вас, алкоголиков, просто наручниками к батареям приковать, чуть-чуть не попьете. Я говорю, ну да. И мы батареи перегрызем, наверное, зубами, только чтобы эту бутылку найти. Вот. И тогда я узнала, что я никакая не распущенная. На тот момент я думала просто, что вот у них такая сила воли, я такая распущенная, и поэтому я забухиваю. И вот с этой распущенной пыталась как-то работать, как-то бороться. Я всякие психологические тренинги проходила, я изучала всякую эзотерику. Я ездила в места силы, ну, я узнавала, люди рассказывали о местах силы, что приезжаешь, и там силой какой-то наполняешься. Я всегда мечтала вот этой силой наполниться. Я правда думала, что есть такое место, куда приедешь, и тебя раз, и наполнила вот эта сила. И у тебя будет сила, чтобы сказать «нет» этой рюмке, первой рюмке. Я-то могла сказать вслух «нет», но мои мозги уже высчитывали и рассчитывали, сколько времени мне нужно идти до дома, сколько магазинов по пути, сколько мне нужно алкоголя купить, чтобы, во-первых, дома во дворе там попрятать, да, ну, когда уже в Москве там в саду, рядом с домом есть сад, и я в саду там под каждым деревом, у меня нычка была, сколько у меня там должно быть нычек, и сколько нужно мужу принести, чтобы он вылил и успокоился, и больше не искал. Ну и сколько поблизости где-то там спрятать, чтобы по-быстренькому выбежать, догнаться. Вот это все у меня уже было рассчитать, хотя я говорила, нет, я сегодня не буду пить. И сколько раз меня уговаривали там на корпоративах, Надя, да давай, одну рюмочку и все. Ну вы же знаете, что дальше будет. Вот каждый из вас знает, что дальше будет. И я всегда знала, что дальше будет. Да мы тебя остановим, мы тебе больше не дадим. Ну давайте, а потом ты как Слепакова. Ну что же вы теперь попрятались, трусливые твари? Вот у меня так было. Остановить меня в пике было невозможно. Даже если я сама пыталась, это было просто невозможно. И вот тут я на этом собрании поняла, что оказывается, вот оно, что у меня. У меня аллергия на алкоголь, и у меня безумие. Безумие отказаться от вот этой первой, чтобы, ну, оно включается. Я не могу объяснить, вернее, я всегда, зная, что со мной дальше произойдет, всегда зная, чем это может закончиться, я почему-то эту рюмку выпивала. Вот это вот мое безумие, которое, во-первых, постоянная зацикленность на этом алкоголе, во-вторых, напрочь забываю. Я напрочь забываю о последствиях, которые мне грозят. Вот. И меня очень заинтересовало это высказывание. Идентификация, о которой я говорила в самом начале, вот тут она и произошла. Мне часто просто пишут, ребята, Надя, помоги мне найти спонсора. Вот мне нужна женщина, желательно, чтобы она работала учительницей, чтобы у нее было двое детей, мальчик и девочка, и чтобы ей было лет 40-45, и чтобы такая и такая. Я вот такая, и мне нужна точно такая. Нет, ребят, у меня произошла идентификация с парнем, который в два раза моложе меня, другого пола. То есть вообще мы разные, можно сказать, снаружи, да, но наше внутреннее состояние, которое перед первой рюмкой, которое после первой рюмки происходит, абсолютно одинаково. Вот она, идентификация по болезни. И вот на этом собрании я поняла, что я больна. И мне стало легче. Я стала думать, так, стопы, я больна, мне уже понятно, что со мной происходит. Значит, у этого парня есть решение, он не пьет 8 месяцев, 8 месяцев он еще не поднял первую рюмку. Сейчас он об этом расскажет. Он стал рассказывать, но до меня полностью не доходило. Вот он рассказывал о каком-то спонсоре, о каких-то шагах, что-то он делает. Радость, которая меня переполняла, у меня внутри была радость того понимания, что я наконец осознала, что я совсем не с тем работала. Я работала со своей какой-то распущенностью. Я ходила к психологам, чтобы они мне помогли решить вот эту проблему, мою психологическую, да. А оказывается, у меня не психологическая. Да, я псих. У меня есть еще и психиатрия. Но еще кроме того, у меня есть еще и физическое заболевание, аллергия на алкоголь. И у меня еще есть духовное заболевание. Вот и дослушав вот этого парня до конца, я сидела вот, и у меня на тот момент произошло вот какое-то такое, наверное, первое в жизни пробуждение. Они у меня раньше там происходили, когда вот так проснешься, и осознание какой-то, я имею в виду первое в этой программе пробуждения, я поняла, я больна, и мне больше в жизни нельзя ни одной рюмки. Это то, что я услышала от этого парня. Вернее, мне можно, но мне нельзя без последствий. Без последствий я не смогу больше никогда выпить рюмку. Я никогда не научусь контролировать это. И как бы я ни пыталась, как бы я ни старалась, если я ничего не буду делать с этой болезнью, то настанет момент, когда все равно эта первая рюмка появится у меня в жизни. И у этих ребят есть решение, что нужно сделать, чтобы эта первая рюмка не появилась. Вот ребята пошли курить. Я курильщик, который выкуривал где-то около 50 сигарет в день. 2-2,5 пачки в день я курила сигарет. Я даже не пошла покурить. Настолько я сидела вот в каком-то внутреннем таком восторге и недоумении. У них перерыв. А я жду, когда уже они скорее вернутся, чтобы дослушать до конца. Они же, наверное, сейчас начнут говорить решение. Вот ребята вернулись, там еще другие подошли после перерыва и начали представляться по кругу, как обычно. Я же вначале не слышала, что они представлялись, как они себя называли. Я сидела с краешку, сама последняя. И вот они по кругу представляются, меня зовут там так-то, я алкоголик, я трезвый 18 лет, меня зовут... Нифига себе, 18 лет, что он тут делает, чего он тут сидит? Он следующий. Каждый после представления называл свой срок трезвости. Они знали, что на группе новичок, и что это произведет на меня впечатление. Это реально произвело на меня впечатление. Эти люди для меня, вот в тот момент, когда я там сидела, они были для меня святыми. Они были святыми для меня, потому что, во-первых, у них есть вот такой секрет, с помощью которого они не пьют без кодировок там, и без всяких колдунов там, и так далее. И, во-вторых, некоторые не сидели и вот сияли. Мне казалось, что от них какое-то... Мне Господь это как будто глаза открыл, прочистил линзы, и я вижу, что это люди, они... Не такое свечение, да, а я не могу объяснить это сияние. Сияние духа, как мы называем. Вот. И представлялись, когда дошла очередь до меня, и я, которая всю жизнь представлялась Надежда Александровна с 19 лет, с тех пор, как начала в школе работать, вот я в школе там проработала 20 лет, я была Надеждой Александровной. Я в Москву приехала, я работала риэлтором, я была Надеждой Александровной. И тут я сижу в уголочке, там такая, и говорю, а меня зовут Надя, я алкоголичка. И вот в этот момент у меня как будто камень с души упал. Как будто я выпила вот ту самую первую рюмку, которую я когда-то выпила в 14. Фух. И вот это вот и было. Я думаю, что для меня это было вот принятие моей болезни, полное, глубокое принятие, когда я вслух произнесла, что я алкоголичка. Это какое-то лекарство. И я кайфанула. Я правда кайфанула от того состояния, которое... Во мне внутри произошло какой-то внутренний перелом, что ли, или переворот какой-то, или такое микропробуждение. Мы знаем, что на каждом шаге нашей 12-шаговой программы, если мы делаем правильно, до конца честно, искренне каждый шаг, с нами случается какое-то маленькое пробуждение и какое-то такое желание делать следующий шаг возникает. Вот энтузиазм просыпается. Вот. Ну и... Дальше я уже не слышала, кто там что говорил. Я сидела и кайфовала. Вот остаток собрания 45 минут. Все равно, что они говорят, я прислушивалась к этому внутреннему состоянию. Как мне было хорошо и как мне было классно. Я пришла к своим, как говорят, найди своих и успокойся. Я пришла, и мне было все, что они будут говорить, как долго они будут говорить, как скоро они закончат это собрание, может быть, никогда не закончат. Мне уже было все равно, уйдет от меня муж или не уйдет. Мне уже хотелось иметь то, что имеют эти ребята, и я думала, что они все время так кайфуют. Вот тогда я подумала, что вот они сюда приходят вот так покайфовать. Когда закончилось собрание, ко мне подошли двое, мужчина и женщина, они мне подарили книгу, желтую книгу «Жить трезвыми», и показали книгу «Анонимные алкоголики», такая желто-голубая. Говорит, а вот эту книгу тебе надо купить. В ней написана наша программа, программа духовная. За духовное нужно пожертвовать, это будет работать. Говорю, о, давайте, сколько стоит? Ну, 100 рублей. Ну, 100 рублей нормально, давайте. И как, они говорят, вот здесь написана программа, тебе нужно найти спонсора, он тебе прочитает эту книгу и расскажет, что делать. Нормально, я учитель с высшим образованием. Кого-то искать, чтобы мне книжку читали, что ли. Я ее сама прочитаю, сама все сделаю, столько всяких тренингов уже проходила. Еще мне сказали, что мне нужно походить на собрания каждый день 90, за 90 дней, посетить 90 групп, походить по разным группам и вот выбрать для себя ту группу, где мне было бы нормально, комфортно, и взять на этой группе служение. Я не понимала, о чем они говорят, о каких служениях. Вот я помню, что мне давали вот эти рекомендации. Да, спасибо, мне уже не терпелось скорее бежать домой читать вот эту книгу. Не могла дождаться, когда они закончат. А еще мне подарили такую эмалированную медальку, черная эмалированная. С одной стороны на ней было написано 24 часа, треугольник, единство выздоровления, служения. И с другой стороны молитва о душевном покое, золотыми буквами написано. Я думаю, вот это да, вот это мне уже орден дали, ну нифига себе. Эта медаль потом очень долго мне служила, я не могла запомнить молитву о душевном покое где-то, наверное, полгода. Каждый день я приходила на собрание, я искала, где у них висит эта молитва, потому что я не могу ее запомнить, мне приходилось ее только читать. И когда я где-то в пути, в дороге, у меня там какое-нибудь напряжение случалось, я прям сжимала ее сильно-сильно в кулаке, потом открывала и читала вот эту молитву. До меня даже слова не доходили, что я там читаю. Я знала, что это помогает им, значит, поможет и мне. Искренне вот так, чтобы прочитать осознанно, мне даже Господь не давал эти слова самой понять. И я прибежала домой в этот же день. Муж там лежал все еще в своем планшете, что-то ковырялся. Мне уже было неинтересно, что они делают. Я села в кухне, открыла книгу и прочитала ее от корки до корки. Вот всю книгу, я не знаю, у меня там ушло несколько часов. Закрыла книгу, и так я не поняла, где тут программа. Это что-то мне не ту книжку, наверное, подсунули. Хотя я не планировала ходить каждый день на собрание, но завтра я пойду. Завтра я пойду, я найду ту книгу, в которой написана программа. Мне нужны действия, в которых все написано. Сделайте сегодня то, второй шаг сделайте то, третий шаг сделайте то. Я не нашла, не увидела вообще. Вот как будто пелена в моем уме, которая все это закрыла. Ладно, пойду, посмотрела. Так, ближайшее собрание. О, в 9 утра. Осталось несколько часов каких-то, и будет новое собрание. Я побежала в 9 утра на новое собрание, пришла туда, посидела, послушала. Книга, в которой программа, мне дают синюю книгу. Синюю, тоже написано название анонимной алкоголики. Воду, мать, наверное, просто перепутали. Дали мне желто-голубую, у меня программы нет, надо синюю было. Я взяла синюю, прибежала домой, давай читать то же самое. Да, по оглавлению, смотри, не... так, стоп. Наверное, и тут что-то не то. Они там говорили про какую-то большую книгу. На собрании я услышала, большая книга, вот в большой книге сказано то, в большой книге надо большую книгу найти. Это слишком маленькая. Пошла на следующее собрание. Мне нужна большая книга. Ну, вот большая книга. Мне большая нужна. Такая у меня есть. Мне дают книгу с историями. Вот это, наверное, тебе нужно. Вот, давай, я думаю, вот эта книжечка такая, и можно и убить. Там точно будет вся программа. Пришла домой, ну, то же самое, только там истории еще в конце. Ну, истории мне не интересны, дайте мне программу, я хочу ее проходить. Так, какая-то БКАА. БКАА. Что за БКАА? Что за символика, такие буквы? Как-то же оно расшифровывается. Пойду еще поищу БКАА. Вот, пошла на следующее собрание искать БКАА. И одна добрая женщина мне объяснила, что, Надь, ну, смотри, вот эти все книги, они просто в разных обложках, ну, где-то там дополнение. Если это все книги анонимные алкоголики. Просто сама ты ее не сможешь прочитать. Вся информация, которая здесь находится, она простая и доступна, но она передается не через глаза. Она передается от сердца к сердцу. Она передается через уши. Через ухо к тебе в сердце попадет то, что тебе расскажет человек, который уже испытал то, что здесь написано. У него уже было какое-то духовное пробуждение произошло в результате этой программы. И она меня убедила, что нужно найти спонсора. Я пошла по собраниям искать спонсора, подошла к одному мужчине. Не-не-не-не-не. Знаете, у нас мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Вон та поднимала руку, ты к ней подойди. Все понятно. Подошла, она со мной, пойдем выйдем, поговорим. Вышли, поговорили. Не-не-не, ты не готова. Странно, что значит не готова. Ладно, пошла на следующее собрание. Я стала ходить по собраниям, и мне не отказала только одна женщина. Она говорит, да, давай, хоть сегодня начнем, но я прохожу программу по Back to Basic. Господи, да ты так этих слов непонятных целая куча. РК, БК, какие-то АА, ну то есть аббревиатурами сплошными говорить, ну то есть какой-то Back to Basic. Это есть просто, что будет просто так, как написано. Говорит, да, пожалуйста, иди ищи спонсора. Но если вдруг решишься когда-нибудь по Back to Basic, приходи ко мне, такой семинар. Алкоголик, если кто-то не слышал. Ладно, ну, в общем, не отказывали. И однажды, где-то уже месяца через полтора, я ходила прям каждый день по 2-3 собрания, посещала и искала спонсора себе. На одном из собраний я увидела объявление, что набирается малая группа для работы по шагам. Приходите такого-то числа, ну там где-то через 2 недели, по-моему, или через неделю, при себе достаточно иметь книгу «Анонимный алкоголик» и ручку. Во! Вот отсюда меня точно никто не погонит, вот сюда я приду и вместе пойду с этими ребятами по шагам. Я пришла, я не могла дождаться, когда же наступит этот день. Там было раннее утро, нужно было ранним утром приехать, ну, у меня дома где-то часа полтора, скорее бы. И я жила вот так, раз в неделю у нас проходили встречи, на первую встречу больше 20 человек пришло, но к четвертому шагу нас осталось, ну, не четвертого шага нас осталось где-то третья часть, а к 12 шагу нас осталось двое. Вот это процент выздоровления. Кто-то как-то спросил, слушай, что-то она приходит, я делала абсолютно все. У нас человек, который проводил нас по этой программе, он сказал, вот ребята, вот книга, он достал книгу «Анонимные алкоголики». Он был трезвый на тот момент, 18 лет, или что-то около этого, говорит, эту книгу я буду читать вместе с вами. Я ее прочитал раз, наверное, 50 или 150. Я ее ненавижу, я ее знаю наизусть. Но я буду с вами читать. Давайте возьмемся вместе, прочитаем эту книгу и сделаем все, что здесь написано. Я буду делать это вместе с вами. Если в этой книге написано, мы обратились к Богу, мы будем обращаться к Богу. Если в этой книге будет написано, мы записали, мы будем записывать. Если будет написано, мы встали и пошли, мы будем вставать и идти. Мы будем делать абсолютно все. И если я вам что-то скажу сделать, что не написано в этой книге, спросите у меня, где написано это. Бывает, что в истории где-то что-то написано, и нам дают рекомендации из истории. Да? Это тоже как бы путь первых алкоголиков. Вот. Я делала абсолютно все. Абсолютно, сразу же. Не могла дождаться, когда произойдет следующая встреча. И как-то не спросит. Слушай, что-то она приходит все время, у нее ходит, прям летает вся такая на крыльях, и все у нее получается. А что у нас не получается? Да вы же видите, она все делает. А вы делаете. Ты вот это сделал? Не, не сделал. Ну, что ты ждешь, чтобы у тебя это получилось? Вот. Поэтому программа работает для тех, кто делает то, что там написано. Не для тех, кто слушает спикерские, не для тех, кто сидит рядом с тем, кто делает. Не для тех, кто получает рекомендации, встречается со спонсором, но не делает или делает частично. Программа работает для тех, кто делает абсолютно все. Полумеры не помогают. А для нас полумера даже одно невыполненное действие. Вот так я прошла шаги в этой группе. Вот и последний день мы встретились, нас, ну, вот этот ведущий, нас 2 человека было, которые закончили программу, да. Я слышу, тут он говорит, у меня что-то не все получается, ну, у него там еще свое заболевание было у этого парня. Он говорит, да пойди на Back to Basic. Я, о, стоп, Back to Basic, где-то я уже это слышала. И позвонила девушке, которая Мне же тогда не отказала, сказала. Говорю, слушай, давай ты меня проведешь еще по бэк-ту-бэк. Надь, да ты же вон летаешь, у тебя все хорошо, все отлично, я же тебя вижу на группах. Не, я хочу вот такой еще опыт получить. Ну, давай, с удовольствием. Говорю, только давай вот, там был август месяц, начало августа. Говорю, давай с 1 сентября, как в школе начнем. Давай. Ну, и стали мы дожидаться 1 сентября, а я потихонечку стала почивать на лаврах. То есть я делала абсолютно все, 10, 11, 12 шаг, но в 10 шаге я не делала одно единственное действие. И не рассказывала о своих страхах, обидах, то есть не делала звонок другу, скажем так. Признавала перед Богом, собой, а перед другим человеком свои вот эти вот недостатки, свой эгоизм не признавала. Вот это была моя полумера. И через месяц мне позвонила эта Света и говорит, Надь, ну что, как там у тебя дела? Знаешь, что-то программа перестала работать. Ну как перестала работать? У тебя все было отлично, все было хорошо, и вдруг перестала работать. Работала. Ну-ка, расскажи, как ты работаешь по программе, что ты делаешь? Ты делаешь каждый день звонок? Говорю, зачем? Чтобы мне там спикерскую с той стороны устроили. Я позвоню поделиться, а мне там на час рассказы. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Моя тебе рекомендация каждый день делать минимум 5 звонков. Что я буду говорить по этим 5 звонкам? Говорит, если у тебя сейчас такое состояние, у меня же было такое депрессионное, преддепрессионное состояние, то тебе там есть и 10 звонков, о чем говорить. Вот я стала выполнять 5 звонков в день, и через неделю мое состояние дошло до того уровня, которое было к концу прохождения шагов. Вот. Ну, потом мы еще работали по Back to Basic, как мне зашла программа Back to Basic, но и по ней я сейчас не передаю опыт. Я передаю опыт по книге «Анонимные алкоголики», так как мне передал первый спонсор. Вот. На данный момент... Меня часто в конце спикерской спрашивают, а что ж с мужем-то, ушел или не ушел? Муж не ушел. Муж мой сейчас духовно растет. Он не программный, он зависит. Ну как, у него были свои зависимости, но он решил их с помощью религии. Он решил их с помощью... Он делает действия, он видит, что мы в этой программе делаем определенные действия. Он понимает, что в религии эти же действия предлагают. То есть это здравомыслие, который увидел, что там рекомендуется то же самое. И он те же самые действия делает в конфессии. Он разговаривает с наставниками, он служит, ну и так далее. Вот. И сейчас мы вместе с ним как бы стараемся служить, служить в храме, служить Богу, ну, духовно расти. Где-то вместе, где-то я иду там к анонимным алкоголикам. Он религиозными путями решает, но сейчас у нас по милости Божьей, это только по его великой милости, все хорошо. И спасибо Господу, что он тогда создал вот эту ситуацию у меня в семье. Это его была величайшая милость. Иначе бы я в жизни бы не вспомнила про анонимных алкоголиков, не узнала бы об этой замечательной программе. Вот я очень благодарна Биллу и Бобу, основателям этой программы, за то, что они выдержали, за то, что они сделали. Я знаю, насколько тяжело. Тут группу открываешь уже на всем готовеньком, как это все тяжко дается, как не хочется идти на это собрание, одному там сидеть вдвоем. А им пришлось вон какую махину поднимать с нуля. Спасибо, что послушали. Трезвая я сегодня.
Спасибо, Надя. Спасибо. Спасибо большое, очень интересный опыт. Ребята тут пишут много, что вот, что интересно, с упоением слушает, пишет Алексей. Елена пишет, слушаю, столько всего отзывается, огромная благодарность, я аж замерла и слушаю. Очень интересно, мне кажется, всем нам так же. Вот. И вопрос от Алексея, все ли девятки у тебя сделаны? И как ты почувствовал духовное пробуждение? Спасибо.
Спасибо. Девятки на данный момент сделаны все. Последнюю свою девятку. Когда я по программе проходила, у меня была рекомендация, вот первый раз еще, да? Почему я говорю первый раз, второй раз? Программу я прохожу всякий раз, когда провожу по шагам спонсируемых. То есть точно так, как мне передавали этот опыт, Я делаю программу вместе со своими подспонсорными. До какого шага доходят подспонсорные? До такого шага дохожу и я. Некоторые останавливаются на четвертом, уходят. Но для меня прописать четвертый шаг, значит, где-то что-то недоделанное мои десятки упали туда. 3-4 там, четверки пропишешь и обязательно просишь какое-нибудь доверенное лицо поделиться, ну, пятый шаг сделать. Вот. И первый раз тогда еще нам было рекомендовано девятый шаг делать каждый день по одной девятке. Девятки у меня были сделаны практически все. Одна единственная была не сделана. Ну, я ее сделала, когда у меня было 6,5 лет тризости. Вот сейчас у меня там 6 с хвостиком тоже, да. Вот несколько месяцев буквально назад. Не давал Господь. Видимо, не было еще готовности. Я продолжала искать, продолжала молиться, продолжала проговаривать. Мне нужно было вот именно свою сторону до конца проговорить, рассказать. Но Господь просто не давал мне встретиться с моим двоюродным братом. Он в Киеве жил, когда у меня появилась готовность, как я на тот момент думала. Все, я готова сделать девятое, стала его искать. А у нас все связи обрубились. Тогда пандемия началась, потом война началась. Вот, и я была уже готова, ну, а контакта найти не могу. Я сделала несколько попыток его найти. Думаю, ну, я попытки сделала. Все, Господи, что тебе от меня еще надо? Будем считать, что все мои девятки сделаны. Как вот на 6,5 годах трезвости у меня какой-то звонок. Но я не всегда сразу беру трубку. Ну, я всегда перезваниваю или пишу там, что произошло. А тут кто-то позвонил, и не взяла трубку, общалась вот так вот по телевизору и читаю, что, сестренка, и разговаривать со мной не хочешь? У меня прям все внизу опустилось. Вот она, моя девятка пришла, сама меня нашла. И я сразу же, моментально, я выключила все компьютеры, все, и позвонила, и начала прям, ну как... разговаривать с братом. Да что ты там такое придумал? Вы даже не представляете, насколько я переживала, страдала, что мне, что я ему сделала гадость и пакость на тот момент, а он об этом давным-давно забыл и даже думать не думал. Но мне нужно было, видимо, до конца вот это все проработать себе, поэтому Господь и не давал мне с ним встречи, чтобы я до конца увидела всю свою вот эту подноготную в этой девятке. Так, да, на данный момент девятки сделаны, и я их продолжаю делать, потому что я продолжаю быть человеком, и иногда обижаю людей, иногда дерзости говорю. Слава Богу, у меня муж там, я когда начинаю ерепениться, Надь, хватит, ты мне сейчас девятку будешь делать. Так, все понятно. Знак для меня, что мне сейчас нужно делать девятый шаг, это... когда после десятого шага не отпускают. Вот я делаю десятый шаг кому-то, проговариваю свою сторону, в чем я была нечестна, свой эгоизм проговариваю, страхи, молюсь. И если меня не отпустило, значит, там в той ситуации точно есть девятый шаг. Если я не вижу, в чем мой девятый шаг, я опять звоню тому же человеку, которому делала десятый шаг, и, слушай, помоги мне найти мою сторону, в чем я здесь была не права. И чтобы выразить свою, ну как, чтобы звонить там или говорить человеку, в чем я была не права и о чем я сожалею. Потому что я могу иногда не видеть свою сторону. И спасибо, что у нас есть вот эти доверенные лица, с которыми мы давно общаемся, которые знают нас. И они видят нас как облупленных через свою призму, потому что сами такие же. Вот, спасибо за вопрос. Да, девятки у меня сделаны. Как почувствовала духовное пробуждение? Да как я его почувствовала? У меня духовное пробуждение случается часто, потому что я часто духовно засыпаю. Духовное пробуждение для меня – это вспомнить, что я, что в этом мире мне ничего не принадлежит, что я опять думаю, что что-то в этом мире зависит. И вот эти духовные пробуждения, не знаю, в процессе программы они со мной происходили часто. Почему? Потому что я видела себя настоящую. Я видела, что отделяла себя от болезни. То есть болезнь моя, это не я. Это то, что сильнее меня, и она мною управляет. А я, душа, я просто иногда засыпаю и позволяю вот этой болезни управлять. И этой душе нужно почаще просыпаться. А чтобы ей просыпаться, мне нужны люди, которые уже прошли этот путь, например, или которые со стороны видят меня. Надя, ты опять на гордыньку подсела. Надя, у тебя опять страх какой-то. Или тебе нужно отдохнуть. Нам уже нельзя быть уставшими, ты не помнишь, потому что когда мы устаем, мы еще больше засыпаем, мы засыпаем на ходу. Вот. И вот эти духовные пробуждения, они еще продолжают случаться именно благодаря общению в конфессии, с религиозными людьми, с духовными людьми и общению в программе в анонимных алкоголиках с духовными людьми, с людьми, которые выздоровели, которые уже прошли 12 шагов, и они подтягивают на свой уровень. И благодаря вот этой программе мы можем держать друг друга на уровне и еще подтягивать за собой тех, кто хочет бросить пить. Всех мы не тянем. У нас не хватит сил справиться с чужой болезнью. Это только Господь, да? Но мы можем где-то заразить энтузиазмом, придать какой-то энтузиазм. Помочь человеку обратиться к Богу, чтобы с ним произошло то же самое. Спасибо. Надеюсь, ответила на вопрос.
Да, спасибо, Надя. Спасибо, очень интересно. Вот я тоже все думала, какой же вопрос задать. Да, ну прям так, вроде бы исчерпывающий для меня тоже, как так, такой обстоятельный, можно сказать, да, обстоятельный личный случай. Огромная тебе благодарность. Ребят, Алексей поставил еще 3 единички. Алексей, пожалуйста, микрофон твой.
Всем привет, Алексей Алкоголик. Надюш, спасибо большое за спикерскую. Очень интересно было послушать, познавательно. Так, ну, просто вообще супер. Вопрос такого плана. Ну, тяжело ли четверку было писать, вот признавать, вот там вот четвертую колонку заполнять? Свои вот недостатки и, ну, наверное, вот это все. Спасибо.
Спасибо, Алексей. Кстати, по четвертому шагу у меня сегодня будет спикерская в 20:30. Приходи, я расскажу. Я даже забыла. Группа, кажется, Кити Хок меня пригласила. Вот. Ну, здесь вкратце просто скажу. Насчет тяжести. Мне было не тяжело. Мне было интересно. Мне было... Во-первых, почему? Потому что я делала абсолютно в точности так, как мне говорил спонсор. Вот он сказал, приходишь, молишься молитвой 3-го шага и заводишь себе... Я им говорила, я ни на кого не обижена, я вся такая позитивная, я всех давно простила. Я так думала же, что настолько я глубоко хоронила внутри себя все эти обиды. Нет, приходишь, молишься молитвой 3-го шага, заводишь себе таймер на 20 минут, представляешь себя инструментом в руках Бога, то есть ты ручка, а Бог тебя взял руки и тобой пишет. И 20 минут пишешь абсолютно все, что тебе приходит в голову. Что бы тебе ни пришло в голову, не думай, что это не важно. Не думай, что это не о тебе сейчас. Не думай, что а этот человек точно не должен быть в этом списке. Просто пишешь. И слава Богу, что он сказал таймер завести только на 20 минут. Я за эти 20 минут написала 186 обидчиков. Я даже вспомнила тех, кого напрочь забыла 300 лет. Там где-то когда-то в детском саду меня дернули за ухо, ну, порвали там ухо сережкой. Я даже это вспомнила. Как я об этом могла вспомнить, когда это было, там, мне было на тот момент там 3 года. И вот этот список обид, потом у меня была рекомендация что после второй колонки сразу же пишем, после первой колонки сразу же пишем вторую, максимум 25-27 слов, ну там я не помню, сколько у нас в книге, там где, в таблице, вот сколько там слов, вот столько у тебя должно быть максимум. Ну, я для себя поставила 27, для меня такое волшебное число на тот момент было. И вот если больше 20, кратко, очень кратко описываешь, на что ты обижен, ситуацию саму. И самое главное, должно быть слово «следующий». Написал «следующий», «следующий», «следующий». Не зацикливаешься, не думаешь об этой обиде, не наслаждаешься, какие они все уроды, какие они все козлы, не вспоминаешь об этом долго. Прописываешь вторую колонку. Сразу же прописываешь третью колонку. Просто после того, как прописал три колонки, начинаешь молиться о каждом минимум по три раза. Вот к следующему занятию, как нам сказали, приходите, около каждого стоит три галочки, что вот отмолено. Не позволять себе молиться. И когда мы писали четвертую колонку, там уже обиды не было. То есть вот этой тяжести не было. Я уже понимала, что я там была эгоистична в этих отношениях. Я видела свой эгоизм. Вот мне было скорее стыдно и противно от себя, что я вот такая была. Я даже не знаю, как сказать. Ну, что я вот такая вот была. И я помню, как я приходила на собрание, я делилась. Ребята, вы даже не представляете, какая я ужасная. Слава Богу, что я не помню того, что я в пьянках своих творила. Если бы я еще и то вспомнила, то, наверное, я легла бы и умерла. Но очень помогли мне вот эти молитвы. Я промаливала очень долго, даже после того, как мы уже сделали пятый шаг там и так далее. Некоторые обидчики у меня все еще висели, и я продолжала молиться. В общем, молилась я где-то порядка, ну, месяца, наверное, 4, может быть, больше. У меня каждый день молитвы были по 40-50 минут я промаливала обидчиков, промаливала страхи. И то не все. Я частично вот брала там, сколько у меня, там 10 обидчиков, 10 страхов. Я же сразу там еще в back-to-basic зашла. И молитвы у меня, в общем-то, и не заканчивались. Они у меня заканчивались только тогда, когда я не понимала, что меня здесь делает вообще этот человек. Я уже забывала ситуацию. Какую ситуацию я там тогда в таблице написала, по какому поводу я о нем вообще молюсь. Вот так. Что, ну, не сказать, что это был тяжелый, это был интересный для меня шаг. Для меня каждый шаг был интересным в программе. И самое главное, что я помню, мне сказали тогда в четвертом шаге, это честность. Честно прям написать. Честно о себе. То, что там о них напишешь, это ладно. Вот честно увидеть себя. Вот это самое главное. Ну, все, у меня. Если спасибо. Более подробно, да, я расскажу тогда, вот на спикерское я расскажу, mm-hmm. приходите. У меня где-то есть там спикерский.
Спасибо на тебе огромное. Вопросов больше не вижу. Спасибо тебе, благодарность за то, что нашла время, желание и возможность прийти к нам на группу. И теперь, пожалуйста, приходи к нам каждый день в будни и в выходные дни, 18 часов по Москве, чтобы делиться своим опытом, силой, надеждами. Мы тебя ждем. Так, я выключаю запись. Огромное тебе спасибо.
Спасибо вам, что пригласили, ребята.